Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Рад приветствовать вас, уважаемые наши радиослушатели, от имени братьев и сестер нашей церкви, словами Иисуса Христа. Мир вам! При наступлении же Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Цель этой передачи – напомнить всем нам о тех далеких событиях, которые связывают духовную жизнь каждого из нас с жизнью церкви первых христиан. Об учениках написано, что они были единодушны в ожидании Святого Духа. Хочется пожелать, чтобы это единодушие наполнило и в наши дни наши сердца, чтобы Дух Святой в обильной мере проявил себя в жизни наших поместных церквей.
Когда в пути к небесной родине родным я стану, как чужой, и если все друзья изменят мне, со мной пребудет Дух Святой, и если все друзья изменят мне, и пребудет Дух Святой. Когда все то, что здесь имею я, отнимет смерть своей рукой,
напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Поздравляю вас с великим христианским праздником Троицы, с Днем Сошествия Духа Святого на апостолов. Деяния святых апостолов, 1 глава, 4 и 5 стих. «И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Мы прочитали о Божьем обещании, о Божьем обетовании. И Христос говорит, что Бог наш Отец. В Ветхом Завете, кстати, эта тема, она не раскрывается. А Новый Завет очень много говорит нам о том, что Бог наш Отец, и наш Отец нам что-то обещал. И это обещание заключается в том, что ученики будут крещены Духом Святым. Конечно, для учеников это было не совсем понятно. И тогда Христос им поясняет. Он говорит, что Иоанн крестил водою, а по-русскому соответствует греческому слову «погружать». В данном случае при Иоанном крещении они, то есть люди, которые крестились, были погружены в воду. Здесь же Христос говорит о том, что ученики будут крещены Духом Святым, то есть через несколько дней они будут погружены в Дух Святой. И действительно, это было слово, сказанное Иисусом Христом, это слово обетования, слово обещания. И мы знаем о том, что прошло несколько дней, буквально 10 дней после этих слов, и это обетование исполнилось. Мы читаем во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 6 стих. «Бог сказал, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом». Но для того, чтобы это обетование исполнилось, Бог ставит условия. И это условие, оно заключается вот в чем. Он говорит им, 4 стих, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Очень простое условие. И, кстати, чтобы человеку получить спасение, живя на этой земле, спасение у Бога, тоже есть определенное условие, и оно несложное. И если человек выполняет условие, которое Господь сказал на страницах Священного Писания, человек получает спасение, получает духовное возрождение, крещение Духом Святым. И все это Господь записал на странице Священного Писания. Так вот, Христос ученикам говорит о том, чтобы они не отлучались из Иерусалима, но ждали обещанного от Отца. И мы читаем в этой же главе, в 1 с 12 стиха. «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, когда Христос вознесся от этой земли к Отцу Небесному, называемый Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути, и придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, Алфеев и Симон Зелот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его. Они выполняют повеление, которое сказал им Иисус Христос. Они возвращаются в Иерусалим, они не рассеиваются по всей земле, как будет потом. Они не возвращаются в свои дома, но они возвращаются в Иерусалим, написано, и пребывают единодушно все вместе в молитве и молении. Кстати, если мы читаем ниже, то не только 12 апостолов, но ниже написано, что они там проводили собрание, и было около 120 братьев вместе, которые ждали вот то, что Господь обещал им перед своим восхождением на небо. И вот проходит несколько дней, я уже сказал, буквально 10 дней после того, как Христос сказал, и обетования, обещания Божии, они исполняются. И, конечно, это великое благословение для учеников. Они поверили, они ожидали, и Господь исполняет Свое Слово. И вот наступает день Пятидесятницы. Деяния, 2 глава, с 1 и по 4 стих я прочитаю. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Бог исполняет свое обещание. Он крестит учеников Духом Святым. Об этом мы читаем в Священном Писании, об этом мы сегодня говорим, и об этом мы сегодня проповедуем. Это мы сегодня также и празднуем нашей церковью. Написано: «И исполнились все Духа Святого». Первый раз исполнение Духом Святым – это есть духовное крещение или крещение Духом Святым. Мы прочитали в первой главе обещание Божие: «Будут крещены Духом Святым». А во второй главе мы прочитали: «И исполнились все Духа Святого». Это не опечатка, это истина Божия. Первый раз исполнение Духом Святым – это есть крещение, это есть погружение в Дух Святой. Есть места Писания, подтверждающие эту истину. Это Деяния святых апостолов, 11 глава, с 15 по 16 стих. Это первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. И многие другие места, которые говорят об этом. Крещение, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, происходит один раз в жизни. А исполнение Духом Святым, помимо вот этого момента, когда человек совершает покаяние, когда человек отдает свое сердце на служение Богу, оно может и должно повторяться множество раз в жизни. Об этом мы читаем также Деяния святых апостолов, 4 глава, 8, 31 стих, 6 глава Деяний, 3 стих и 5, 7 глава, 55 стих. Об этом вы можете прочитать самостоятельно. И есть еще место в Священном Писании, это послание к Ефесянам, когда апостол Павел, это 5 глава, 18 стих, апостол Павел учит церковь и говорит о том, чтобы они не упивались грехами этого мира, но чтобы они исполнялись Духом Святым. Многие христиане сегодня не имеют силы, не имеют сегодня, возможно, жизни в себе. Поэтому Писание побуждает нас к тому, чтобы мы исполнялись Духом Святым для жизни повседневной и для служения Богу нашему. Итак, по Писанию, по Божьему обещанию, в день Пятидесятницы ученики были крещены Духом Святым. Это было величайшее благословение. Это было величайшее служение. Это действительно было событие, которое потрясло людей, которые находились на том месте. Это событие, которое потрясло всю вселенную. Дух Святой сошел на апостолов. И апостолы об этом свидетельствовали, и люди видели что-то необычное, что-то сверхъестественное. И дальше, если читать вторую главу, Петр объясняет, почему это произошло, что это за чудо и что это за действие. Это действие Духа Святого в сердцах верующих людей. Второе обещание, о котором также написано в Священном Писании и которое исполнилось в день Пятидесятницы. 8 стих, 1 глава Деяния святых апостолов. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Несколько дней вот до того события, которое произошло в день Пятидесятницы в Иерусалиме, ученики находились в страхе. Вы вспомните, когда Христос был распят, они, написано, находились в заперти, в доме из-за страха, из-за опасения от иудеев. Если читать в Евангелии от Луки,
то там даже написано, что когда Христос пришел после своего воскресения, то они даже Христа испугались. Они не узнали и испугались, они думали, что видят духа. Вот в таком паническом, в таком состоянии страха они находились в то время. Проходит 50 дней примерно, и ученики в день Пятидесятницы исполняются Духом Святым и наполняются силой Божией. И с дерзновением, без страха, без какого-то трепета, колени у них не дрожат, но они смело стоят перед народом и проповедуют о имени Иисуса Христа. Петр – простой человек, но когда Господь дает ему мудрость и силу свыше, он стоит перед народом израильским, да и перед всеми людьми, которые находились в то время в Иерусалиме, и говорит: «Твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» И Петр им говорит, что «покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Петр, который несколько дней тому назад из-за боязни также отрекся от Иисуса Христа, он имеет смелость, имеет силу в Духе Святом и проповедует эти дерзновенные слова. Тысячи людей обращаются к Господу и присоединяются к церкви. Во втором послании к Тимофею, 1 глава, 7 стих написано: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы». И то, что совершают апостолы, это действие Духа Святого. Когда-то Христос ученикам сказал, что когда Он пойдет на небо, то Он пошлет Духа Утешителя, который будет свидетельствовать о Христе. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». Бог использует апостолов как орудие в своих руках, но это действие Духа Святого. Если мы где-то получаем успех, видим успех в своем служении, дорогие братья и сестры, это не наша заслуга, это, возможно, не наше действие. Мы только орудие в руках Божьих. И если Господь нас использует, то плоды этого служения, этого дела, они видны. Так было в служении апостолов в день Пятидесятницы, и далее мы видим, что Господь исполнял их Духом Святым, и они совершали служение и имели в этом благословение. Поверив в Иисуса Христа, мы также входим в церковь нашего Господа. И это не наша заслуга, дорогие братья и сестры. Мы получили возрождение духовное. Мы также были крещены Духом Святым. И по милости Божией мы, как и апостолы в свое время, мы также входим в церковь Иисуса Христа, в церковь святую и непорочную. Послание к Титу апостол Павел пишет, 3 глава, 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Итак, праздник сошествия Духа Святого на учеников – это праздник всех христиан, верой принявших Христа в свое сердце и получивших духовное возрождение. Это праздник Церкви Иисуса Христа. Это день рождения славной и святой невесты Господа нашего. Это праздник, утверждающий в непреложности и неизменности Божьих обетований. Это также праздник Божьего откровения. Бог говорит нам о своей сущности, что Он триединый, вечный и неизменный Бог. Бог Отец, Сын и Дух Святой, как написано в Священном Писании, что три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Дух Святый, и три, и сии три суть едина. Богу нашему слава за это откровение сегодня для нас. Богу слава, что однажды Он Духом Своим Святым сошел на апостолов и образовалась церковь. Богу слава за то, что однажды Он нас возродил Духом Святым и нас сопричислил к Своей Церкви святой и непорочной. Богу слава за то откровение, которое Он нам дал. И это откровение свыше. Сегодня многие люди не понимают эту истину, а мы понимаем. Мы понимаем и принимаем нашего Бога, что Он триединый и вечный и святой. В этот день мы Ему поклоняемся. Ему за все слава, нашему Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
Учеников, собранных в комнате, имеющих обетование или же повеление от Бога ждать. И вот эти люди в еще очередной день, в день праздника, день, когда совершается вот этот праздник Пятидесятницы, как мы с вами читаем, когда улицы Иерусалима полны народу различных племен, различных народов. Вот эти люди, которые собрались, они находятся в этой комнате, и они молятся Богу. Как мы с вами читаем в первой главе Деяний, с времени взятия Христа до времени сошествия Духа Святого ученики занимались тем, что общались друг с другом и в основном проводили время в молитве и молении, как мы с вами читаем, первая глава, 14 стих Деяний. Все они единодушно пребывали в молитве и молении. Вот это то, чем было постоянно занято их сердце. И если мы с вами передвинемся или же перенесемся в наших мыслях вот в то время, друзья дорогие, о чем бы мы с вами думали? Все, что нам оставил Христос, или все, что Христос сказал, уходя, будьте в этом месте и ждите. Что бы ждал ты? Что бы ждал я? Он сказал, что нужно быть крещенным. А что это значит? Ты и я, мы знаем, что такое быть крещенным Духом Святым. Ну, наверное, из Ветхого Завета мы с вами можем извлечь моменты, когда Дух снисходил на людей. Один из таких моментов мы с вами вспоминаем, когда мы читаем историю про Саула, когда он гонялся за Давидом. И мы с вами помним этот момент, когда он посылает одних слуг, и те идут, и Дух сходит на них пророчески, и они начинают пророчествовать. Посылает вторых и на тех, и третьих посылает, и на тех сходит, сам идет. Что это за сила? Друзья, что это за крещение Духом Святым, которое нельзя объяснить? И вот представьте себе, ученики, спустя много лет прошло с тех пор, когда Бог говорил к народу, и даже когда был Христос здесь, они, может быть, и видели вот эту чудесную силу Божию, но они даже не представляли, что может произойти в этот день. И вот эта горстка людей, которая проводит свое время в общении друг с другом и в молитве и молении, написано, слышится шум. Шум с неба, как от несущегося сильного ветра, наполняет весь дом, где они находились. И что потом? Огненные языки. Языки, которые слышат другие народы и понимают их, говорящие о делах Божьих. Дорогой друг, что сегодня празднуешь ты? Что сегодня праздную я? Что мы все с вами как церковь празднуем? Понимаем ли мы, что в какой-то момент мы с вами лишаемся определенных слов? Что мы можем сказать о Духе Святом? Нам иногда кажется, что можно как-то разложить все по полочкам, можно сказать, вот у него есть такая характеристика, вот так он себя проявляет. Но можем ли мы действительно по-настоящему объять необъятное? Когда-то, во время жизни Христа еще, был один человек, звали его Никодим, и он пришел к Иисусу ночью. И там Христос сказал одну фразу. Когда он сказал о рождении свыше, да, и Никодим чесал свою голову и думал, как так может быть? Он говорит, ты много знаешь, но даже твои знания, ты всю жизнь прожил, ты изучал внимательно Писание, но даже твои знания не помогают тебе никак понять Дух, Дух Божий. И там Христос дает характеристику такой, он говорит, Дух дышит где хочет. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Друзья дорогие, понимаем ли мы, какой праздник сегодня у нас? Понимаем ли мы до конца, наверное, то, что мы сегодня празднуем? Может быть, для кого-то из нас определенные порядки, определенные традиции, они сегодня и являются вот этим проявлением, но мы должны понимать, что в этом вся и уникальность Святого Духа, что Он может поступить по-разному. Он достигает одной цели, у Него есть одна цель – явить славу Божью, но Он достигает сегодня, может быть, по-разному. Иногда, друзья, мы, если будем честными, мы, наверное, ограничиваем его как-то своим пониманием. Нам кажется, ну вот что мы знаем, вот этого достаточно. Вот нам кажется, вот Бог так должен поступать. И вы знаете, иногда Бог хочет открыть себя в чем-то другом. Ну вот как вот с Моисеем было. Вы знаете, как часто Бог говорил из горящего куста? Ну не часто. По крайней мере, я знаю только вот один раз, когда он говорил так из Писания. И Моисей мог бы сказать, так, ну что я знаю о Боге, я знаю вот это. Ну никогда Бог не говорил с горящего куста, наверное, там не Бог. Но знаете, он пришел, он услышал голос Божий, и все сомнения ушли. Он понял, что там Бог. И можно было как-то подумать, поразмыслить, сравнить с прошлым и сказать, ну никогда такого не было. А вы знаете, вот так вот Бог проявляет себя. И кто мы, люди, которые сегодня можем ограничить Бога и сказать, ну, Дух Святой, Он должен вот так поступать или должен вот так действовать. Естественно, у нас есть Писание, которое приоткрывает действие Божие, приоткрывает Святой Дух, как Он действовал раньше. Сегодня утром было замечательное слово, которое говорилось о том, вот когда первая церковь образовывалась, да, через возложение, без возложения, тут через слово, до этого, после. То есть мы видим с вами, насколько все разнообразно.
И как тяжело было первым христианам как-то справиться с этой мыслью. Все-таки как же, мы по-человечески хотим как-то все облечь в определенные рамки, сказать, вот должно быть какое-то правило. А Дух продолжает дышать там, где Он хочет, как Он хочет. И поэтому как важно, я хотел бы, братья и сестры, подчеркнуть сегодня для нас прежде всего, как важно быть способным слышать и различать Его голос. Как это важно. Я хотел бы обратиться снова к текстам, которые сегодня читались, напоминались в течение дня. И когда я размышлял об определенной теме, связанной с Духом Святым, вы знаете, я пришел для себя к определенному, ну не скажу откровению, но как-то по-особенному я посмотрел на вот этот момент, о котором сегодня уже проповедовалось. Вот связанное с Иисусом Христом, связанное с Его предсказанием о пришествии Духа Святого. Вы знаете, ученики знали Христа, сколько они смогли. Вот за эти 3 с небольшим года, сколько они ходили с Ним, они знали Христа. Они знали, что это великий Учитель. У них даже было откровение, что Он Сын Божий. Но были моменты, когда они просто столбенели и разводили руками и говорили, вот не знаем, вот что такое. Вот вы помните, было много моментов таких. Бывали моменты, когда Христос начинает говорить притчу, казалось бы, все сказал, а ученики уходят и говорят, Господи, ну объясни нам, потому что ну никак не понимаем. Казалось бы, все вроде простым языком, не понимаем, объясни нам. Были моменты, когда вроде считают за Сына Божия, Христос усмиряет бурю, да, вы помните, на море они были, усмиряет все, они говорят, приходят в изумление, говорят, как, кто это? Это же их слова. Кто это, что ему и море, и ветер повинуются? Как так, имея откровение, зная, что это Сын Божий, откуда такой вопрос? И вот бывали такие моменты, когда, вы помните, с самарянкой Христос беседовал. Они приходят, приносят пищу, говорят, ну, Господи, надо уже подкрепиться. Он говорит, у меня есть пища. Кто принес ему пищу? Не понимают. Казалось бы, с одной стороны, понятно, знакомая личность, вместе всегда в общении, а бывали такие моменты. Вы знаете, друзья, на что я наткнулся? Вот в момент перед тем, как Христос говорил о Духе Святом, вот то, что мы с вами читаем в 14 главе Евангелия от Иоанна, до этого момента, друзья, 13 глава Иоанна. Вот если у учеников были какие-то моменты, где они не понимали, недопонимали что-то, 13 глава говорит о том, что на них 9 вал нахлынул. Вы знаете, это было все. 13 глава говорит о том, что ученики были в таком замешательстве, о чем даже вера их пошатнулась. 14 глава, если мы с вами откроем, откройте, пожалуйста, 14 главу Евангелия от Иоанна. И мы с вами в самом начале даже читаем, что происходило с ними. Написано, вера их поколебалась. Христос должен был после всего того, что произошло в 13 главе, и мы сейчас кратко об этом упомянем, пройдем это. Он должен был сказать, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. Вы понимаете, до какого момента дошли ученики? Что-то стало происходить, они думали, мы, наверное, что-то не понимаем, что здесь происходит. А что же происходит в 13 главе? А все начинается с этой вечери ихней, с тогда, когда они находятся в горнице. Христос готовит их сердца, и вот начинается первое действие. Он умывает ноги. И непонятно, почему Христос? А где эти слуги? А что, мы не беспокоились, чтобы кто-то это сделал? А Христос это делает. И Христос пытается им достучаться до них, они не понимают. Петр смотрит на это, говорит, Господи, не умоешь ног моих. А Христос тогда ему что говорит? Нужно. И потом у Петра тогда все наоборот происходит. Господи, тогда все умой. Понимаете, он не может остановиться, он не может понять Христа. То не надо, то давай тогда все. И Христос говорит, не надо тебе все. Что дальше происходит? Не успело это произойти. Мы с вами видим, что Христос предсказывает о предательстве. И он в 22 стихе, мы с вами 13 главы читаем, что когда он только сказал, что из вас будет тот, кто предаст меня, что они что тогда делают? Тогда ученики, 22 стих мы читаем, озираясь друг на друга, недоумевали, о ком он говорит, они тоже не понимают, что же такое-то. Все вроде свои, 3 года вместе. Как так, Господи, о чем ты говоришь? Опять недоумевание, волна за волной. Как только это произошло, да, мы с вами видим, Христос дает кусок, обмакивает кусок, дает Иуде. Говорит, то, что делаешь, делай скорее. Друзья дорогие, ну мы с вами читаем, мы даже, наверное, до конца не можем понять, каким образом не поняли люди. А что мы с вами читаем, 28 стих? «Но никто из возлежавших не понял, к чему он сказал ему». Братья и сестры, ну вы можете себя поставить в это положение? Ну поставьте себя, Христос только что говорит, я кому пообмакну и дам, тот предаст меня. Что еще непонятно? Каким языком еще надо было сказать? А ученики не понимают. Нам кажется, мы не понимаем учеников, а ученики Христа не понимают. Но представляете, что происходит в их сердце? Они, наверное, еще не справились с тем, как Христос им помыл ноги. Они думают, все еще обмысливают это, как это может быть, да? А тут Христос одно за другим. И вот это вот все вносит вот это своего рода волнение, трепет и непонимание, смущение в их сердца. После этого даже мы с вами... Это ж не заканчивается на этом все. Читаем эту 13 главу дальше. Казалось бы, ученики еще с этой мыслью не могут понять, почему Иуда ушел. Ну, наверное, пошел деньги, наверное, как мы с вами читаем. Христос, наверное, подумал, что надо купить что-то, да? Вот это они думают так. А Христос дальше продолжает. Дальше что происходит? Он говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Еще одна новость. Что ж такое, Господи, что сегодня за вечер такой? Одни загадки, ты одно говоришь, другое, и мы не успеваем понимать. И они говорят, как так не может идти? И они опять в недоумении находятся. Петр спрашивает, куда идешь? Господи, куда ты идешь? А он мало того, чтобы не ответил на этот вопрос, он говорит, знаешь что, а петух не пропоет, ты трижды отречешься от меня. Это вообще был удар, и Петр, я не знаю, как Петр справился с этими мыслями, честно говорю. Он первый из тех, кто горел, говорит, да я за тебя жизнь положу. Христос говорит, а ты вообще трижды отречешься от меня? И представляете, что происходит? И поэтому не зря 14 глава, она начинается с этого слова. Христос, понимая их, он говорит, не смущается сердце. В каком смущении должны были быть ученики? В каком смущении? И мы сегодня, друзья, думаем, что нам все понятно, нам все открыто. Вы знаете, я скажу, что тема о Духе Святом, это такая глубокая тема. Как и о Боге нашем. Нам кажется, что мы знаем. А то, что мы знаем, наверное, 1% не стоит, что мы знаем о Боге. Естественно, Писание нам открывает многое, но это даже многое, оно в полной не вмещается в наше сознание. Поэтому хотелось бы сегодня приоткрыть, друзья, вместе с вами еще раз поразмыслить. Ведь мы недалеко ушли от учеников. Нам иногда кажется, что мы намного выше их, намного умнее, я не знаю, мы намного продвинутее. Но вы знаете, они общались, они жили бок о бок со Христом. Они три года, не три дня, не три месяца, три года, даже больше. Постоянно видели, они были свидетелями, сегодня уже брат передо мной говорил, они были свидетелями. Мы с вами сегодня слышим об этом, мы с вами читаем об этом. Они видели своими глазами. И не могли вместить. Прошло 2000 лет. И нам кажется, что мы сегодня эксперты. Но это далеко не так. Поэтому все, на что я хотел бы сегодня обратить наше внимание, братья и сестры, чтобы мы с вами могли смирить свое сердце. Могли в этом смирении подойти к Богу. И еще раз просить Его о Его откровении, чтобы Бог позволял нам еще и еще больше и глубже читать Писание, чтобы мы могли понимать Его голос, чтобы мы могли понимать, где Он дышит, потому что ведь мы же живем жизнью практически, вы знаете, мы с вами слышим здесь слова Божьи, а потом мы выходим на улицу, мы идем домой, братья и сестры, мы идем на работы свои, мы идем в школы, мы идем в наш мир. И что там, Бог заканчивается? А там Бог действует. Бог действует через обстоятельства, Бог действует через людей, Бог действует через верующих людей, Бог действует через наших начальников, через правительство наше, через законы действует. А мы готовы это воспринять? Мы готовы увидеть там Бога? Можем ли мы это сегодня или нет? И вот здесь, где мы останавливаемся очень часто, здесь, где мы с вами чувствуем, что... А что делать? Законы нечестивые, да надо, наверное, восставать против этого нечестия, давить его, а может быть, не надо давить. А может быть, другим методом сегодня Бог хочет, чтобы мы воспользовались? Готовы ли мы это узнать, прочитать, увидеть эту волю Божию? Я хотел бы сегодня, друзья дорогие, вместе с вами, размышляя об этом, обратить наше внимание вот на одну характеристику, Духа Святого. Мы знаете, одну, и я знаю, что мы ее абсолютно не раскроем во всей полноте, но хоть чуточку хотя бы мы могли бы обратить на вот это качество Духа Святого, о чем сегодня уже проповедовалось и говорилось. И это слово «утешитель». Мы с вами читаем несколько стихов из 14 главы, 14, 15 и 16 главы Иоанна. «После всего того смятения, которое произошло в сердцах учеников и в их мыслях», он говорит так, это с 15 стиха читаем 14 главы, с 15 по 19 мы читаем текст. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его». И не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. Следующее место мы с вами читаем, Иоанна 14 глава, 26 стих. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». На 15 главу переходим, 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». И 16 глава, 7 стих. «Но я и истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Вот эта сторона, которую здесь Христос говорит. Он говорит о Духе Святом, но Он говорит о Нем как об утешителе. Естественно. Естественно, это было очень важно для учеников. В тот момент, как я уже сказал, когда вера их начала шататься, колебаться, как бы они были смущены. Не то, что они перестали верить в Бога, но они были смущены очень сильно. Слишком много всего в один раз. И Он говорит, не колебайте, продолжайте верить. Веруйте в Меня, веруйте в Бога. И Он говорит, я не оставлю вас сиротами, я пошлю к вам Духа Святого. И Он говорит, здесь интересный момент такой, что я умолю Отца, да, мы прочитали 16 стих, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Вот слово «другой», он означает, если мы смотрим с оригинала, то слово «другой» означает не просто «другой», а идентичный, такой же, по своим качествам, по своим характеристикам, то же самое. Это то, на что ученики, может быть, даже не могли претендовать. Они думали, ну что же так, Христос вроде здесь с нами, и не всегда Он с нами, как они постоянно за Ним ходили, то Он уходил, то они как бы вынуждены были прерывать вот эти общения. А Он здесь говорит, особенность Его, Он всегда будет с вами. Другой момент, что это источник истины. Он говорит, что это Дух истины. То есть они могли иметь эту уверенность, что они не заблудятся больше, что истолковано будет то, что им даже непонятным. Следующее, Он будет доступен к познанию верующим. Потому что, как здесь Христос говорит, что потому что вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и вас будет. И последнее, это то, что Его постоянное пребывание внутри человека, не вокруг. Не в зависимости от местоположения, где ты будешь. Будешь ты в храме, значит, Бог будет с тобой говорить. Вышел ты за пределы Иерусалима, все. Ты, как американцы говорят, you're on your own. Да? То есть ты сам на себя оставлен, абсолютно нет. Он говорит, Он постоянно с вами будет, где бы вы ни были. И это Его обетование, которое Христос говорит об этом утешителе. Каждый из нас, наверное, сегодня может отнести себя вот к этой теме утешения. Друзья дорогие, если бы я сегодня спросил вас... Кто здесь никогда не нуждался в утешении? Вот самый такой мужской мужчина, если можно так сказать, да? Я понимаю, нам, мужчинам, мы как-то ну, склонны к тому, чтобы вот не подавать свои чувства, не показывать особо так вот, все в себе носить. Но такие мы, Бог нас сделал, или грех нас так сделал. Но такие мы есть. Но даже самый крепкий, самый сильный, самый такой волевой, и тот нуждается в утешении. Когда-то в своей жизни ему нужно было, как-то где-то прорвалось, где-то что-то вылилось, где-то понуждался. И у каждого из нас, скорее всего, если не в данный момент даже, но были моменты, мы с вами понимаем, насколько мы нуждаемся в утешении. И Христос это знал. Это не особенность 21 века. Это не особенность нас с вами, как славян. Каждый человек нуждается в утешении. Вот почему Христос и апеллирует этим словом. Почему Он и говорит, что Дух тот Святой, Его задача, одна из Его задач, Он будет утешителем. И это было приятно. Услышать, что придет тот, кто тебя утешит. Если бы сегодня тебе сказали, есть человек, к примеру, который утешит. Я выписал себе несколько вот таких определений. Утешение – это успокоение, это облегчение, это принятие участия в чем-то горе, это ободрение, это укрепление. И сегодня Бог говорит, что не только какой-то сосед твой, не только твой брат, не только твой друг, Он говорит, я сам беру на себя эту миссию, я вам посылаю Духа, который будет за этим смотреть. Я думаю, что, наверное, мы в своей жизни до конца не оцениваем это. Это то же самое, как, наверное, недооцениваем мы то, что мы имеем от Бога. Да, просыпаемся каждое утро. Ну, наверное, не всегда мы думаем, о, как хорошо, я проснулся сегодня. Ну, я вам скажу честно, я не каждое утро думаю. Просыпаешься рано утром и думаешь, вот как бы быстрее сейчас на работу надо, да? Не всегда об этом думаем. Мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. Мы ложимся спать, мы же не планируем, что а вдруг сейчас землетрясение, а вдруг что-то произойдет, а вдруг мы не проснемся. Ну, не планируем, как само собой разумеющееся. Как важно, дорогие друзья, смотреть на вещи, которые по милости Божией происходят. Это то, для чего мы здесь собираемся. Друзья, мы здесь собираемся для того, чтобы напомнить друг другу, что все, что в нашей жизни, не потому, что мы такие хорошие, не потому, что мы заслуживаем этого, а потому что Божья милость большая. Когда Бог посылает этого Духа Святого, Духа Утешителя, не потому что мы заслуживаем, не потому что мы как бы вот сделали что-то, и вот Бог как-то расположился, Христос говорит, ну ладно, вот для вас вот я сделаю это. Потому что это Его благодать. И это то, что мы с вами никогда, наверное, не поймем. Знаете, как очень хорошо об этом говорится во 2 Коринфянам, апостол Павел начинает свое второе письмо, или же, как ученые говорят, это четвертое письмо его Коринфянам уже, но до нас дошли только два, первое и второе Коринфянам. Но если мы с вами открываем Коринфянам, второе Коринфянам, первая глава, он начинает с приветствия. И посмотрите, я хочу, чтобы мы обратили внимание на пять стихов первой главы. Давайте мы их прочитаем вместе с вами. 33 стиха начинаем. 2 Коринфянам, первая глава, с 3 стиха по 7. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях в наших, так и в утешении. Братья и сестры, 11 раз, 5 стихов, я не знаю там чего больше, слово утешение или других слов, 11 раз Павел, казалось бы, настолько переполнен вот этой мыслью об утешении Божьем, оно просто затмило все другое. Он утешение за утешением, казалось бы, утешает утешением. Настолько много, настолько часто. И я говорю, я смотрю на себя, и я думаю, что, наверное, не всегда я Богу благодарен за то утешение, которое меня утешает. Мне кажется, ну как-то оно все собой, само собой происходит. И забываем мы, друзья, что это работа Божья, работа Божьего Духа, работа утешителя. У тебя, может быть, есть друг, который каким-то образом услышал о твоей проблеме, переживаниях, он отреагировал, и ты сегодня благодарен ему до конца жизни за то, что он поддержал тебя. Это на своем месте. А подумал ли ты о Боге, который стоит за этим другом? Подумал ли ты о том, что это Бог всякого утешения, который использовал этого человека, использовал обстоятельства, использовал еще что-то для того, чтобы утешить тебя, потому что Он есть Бог всякого утешения. Самая маленькая твоя проблема, самое маленькое твое переживание, тебе кажется, оно маленькое, а Бог об этом знает. Это Его цель. Почему Бог утешает нас? И мы с вами об этом читаем. 4 стих. «Утешающий нас во всякой скорби нашей». Для чего? Чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог нас утешает нас самих. Друзья дорогие, понимаем ли мы эту ответственность? Вот этот Дух, Дух-утешитель, которого сегодня наполняет, мы так верим, каждого из нас. Мы сейчас будем молиться, друзья. Я не знаю, конечно, Дух Святой сейчас на этом месте, Он наполняет наши сердца. Бог знает, что здесь происходит. Бог знает наши сердца. И очень бы хотелось, чтобы мы уходили с этого места не просто людьми, которые что-то еще для себя узнали, открыли. Как бы хотелось, чтобы сегодня мы учились этому утешению. Хотелось бы, чтобы сейчас в наших молитвах мы поблагодарили Бога за то утешение, которым нас Он утешает. Пусть это будут другие люди, пусть это будут обстоятельства, пусть это будет Слово Божие, что прежде всего, друзья, да нигде другого утешения вы не найдете, ни в каком другом человеке, как здесь. Самое лучшее утешение. А почему-то к этому утешению так редко стремимся. На последний резорт оставляем, что, может быть, потом уже. Это должно быть самое первое утешение. И хочется, друзья, чтобы вы, выйдя отсюда, не только в молитву помолились, а пришли домой и начали утешаться, вы знаете. Вот то, что мы сегодня переживаем, что бы то ни было, даже самые маленькие трудности и сложности, наши проблемы, принесите их Богу. Помолитесь об этом, попросите Его утешение, самое лучшее утешение. И второе, как я уже сказал, нам нужно учиться утешать других. Нам нужно учиться быть этим инструментом утешения для других. В своей семье, за пределами семьи, в своей церкви и за пределами. Благослови нас Бог. Аминь.
Через туманы невзгоды забот и в лазурные светлые дали пусть себе пролагает народ небеса, где не будет печали. Силой ветра и бури борясь, озаренная светом небесным, побеждает врага, не боясь, святым духом сплоченная тесно. Это церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью.
Итак, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. И мне остается только напомнить, что с вами в эфире была радиопрограмма «Благая весть», подготовленная Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом. Благослови вас Бог, спасибо, что слушали нас.
Искупленных Богом людей через Иисуса с Отцом прибыл.